себя. Эта выставка рассказывает о рукописном собрании нашего музея. И совсем недавно вышел каталог, который носит одноименное название. И, собственно говоря, мы считаем, что это очень успешный как выставочный, так и издательский проект. А сегодня у нас презентация другого проекта, музея, из которого музея Пушкина в Вильнюсе. И презентация проекта, проект называется «История строительства господского дома Мельниковых Пушкиных в усадьбе Маркутии в Вильнюсе». И сегодня этот проект представят наши дорогие друзья, сотрудники литературного музея Пушкина в Вильнюсе, хранитель фонда Рута Висбарайта Заборовскена. Пожалуйста, Рута. Научный сотрудник Ирина Аверина. Руководитель мероприятия Виснова Анастасия Архипова. Я думаю, что пора передать слово нашим дорогим друзьям. Пожалуйста.
Я хотела бы просто вот такое введение, наверное, сделать и от имени литературного музея имени Пушкина в Вильнюсе поблагодарить всем, кто собрался сегодня нас послушать. И я сразу хочу сказать, что мы здесь благодаря самоуправлению города Вильнюс, которое нам дала стипендию на исследование истории города Вильнюс. И вот наша такая исследовательская группа, мы сегодня вам расскажем то, что мы нашли. Те тайны, те легенды, которые мы раскрыли, какие-то мы нашли тайны, что-то совпало, что-то нет. И мы надеемся, что это будет всем вам очень интересно, полезно, и, может быть, даже что-то найдете и вы нам. И хочу сказать, что вот именно про дом, который мы будем рассказывать, там и находится наш музей. Это уникальный музей. Там почти все в музее аутентично. И я уникален дом сам тем, потому как он ему сейчас 152 года. Он вот мы как раз будем разговаривать о 1867 году. И вот я сразу передаю слово, чтобы больше уже не держать вас, и передаю слово коллегам, которые представят этот проект.
К сожалению, я не умею разговаривать сидя, и кто был на моих экскурсиях, наверное, знает, что хочется рассказать многое, хочется показать все наши находки, и большие, конечно же, эмоции вызывает вот полный зал гостей. Очень многих людей мы знаем лично, они приезжали к нам в наше Маркутье и участвовали в наших конференциях, и, конечно же, мы будем снова и снова рады вам. Я надеюсь, для некоторых, кто еще не был у нас в гостях, эта встреча будет таким маленьким приглашением, которое перерастет в дальнейшую большую дружбу. Кроме того, благодаря сегодняшней встрече мы сможем с вами переместиться на 152 года назад, заглянуть в те истории, которые некоторое время были скрыты под пылью веков, стряхнуть эти страницы. Именно для вас мы, благодаря Пушкинскому дому, благодаря коллегам других архивов, которые пошли к нам навстречу. Это и архивы Санкт-Петербурга, исторический архив. Это архивы Москвы, военные исторические. И, конечно же, литовские архивы, которые помогли собрать нам этот материал. И вы сегодня будете свидетелями нашей работы. Ну что ж. Переходим к нашему показу. Дело в том, что вот этот стенд встретит любого из вас, который, конечно же, доберется в наши пенаты. Вот такой стенд находится прямо на входе в парковую зону усадьбы. И почему мы показываем этот стенд? Дело в том, что многие времена проходили исследования наших земель, строительство нашего дома. Но, к сожалению, именно сейчас мы вскрыли те ответы, на которые долгое время не могли найти истину. Даже на этой фотографии... Ой, у меня тут, простите, у меня тут есть замечательный пульт, к которому я еще должна немножко привыкнуть, но все же так. И есть даже указка. Дело в том, что вот по поводу этой фотографии мы с вами поговорим немного позже и больше. На этом щите эта фотография атрибутирована как строительство нашего дома. Дело в том, что вот таких маленьких неточностей было много, и сейчас мы с вами разберемся во всем. Ну вот, поскольку я приоткрыла завесу, случайно нажав не на ту кнопку, вы видите сейчас двух братьев Мельниковых. Павел Петрович знаком вам гораздо больше наверняка. Первый министр путей сообщения, это 19 век, это вот прорыв строительства железной дороги. Павел Петрович стажируется в Америке, в Англии, приезжает в Россию. И благодаря его энергии, его усилиям и его кропотливому труду начинает строительство железной дороги Санкт-Петербург-Москва и Санкт-Петербург-Варшава. Нас с вами интересует именно вот магистраль Санкт-Петербург-Варшава, поскольку в то время как раз его младший брат, ой, да что ж я не на то нажимаю, простите меня, я исправлюсь. Так. Вот, наши братья, и вот как раз Алексей Петрович Мельников, его младший брат, заметьте, кстати, они очень похожи, он на этот период проживает в Варшаве, он тоже инженер-строитель. Это отец Варвары Алексеевны. Сразу же расскажу для тех, кто не в курсе наших семейных пушкинских историй. Варвара Алексеевна – невестка Александра Сергеевича Пушкина, жена Григория Александровича Пушкина. Вот как раз ее отец и его супруга живут на тот момент в Варшаве и, конечно же, участвуют в строительстве железной дороги. Железная дорога, как мы уже говорили, строилась со стороны Санкт-Петербурга, и опять-таки именно со стороны Санкт-Петербурга в три раза быстрее финансировалась. Причем строили ее и со стороны Варшавы, и соединиться, ну, предполагаем, где-то вот должна была в нашем, на наших землях, может быть, даже где-то в Вильно. Так, и следующий кадр мы видим... карту нашего поместья. Вот здесь вот, если вы присмотритесь или увидите, вот поверите нам, и распечатанную величины, текст «План имения Маркуца на 1860 год». На этот момент земля принадлежит статскому советнику Игнатию Годлевскому. Все в его жизни было прекрасно, земли принадлежали ему в Каунасе, и доходные дома, и собственные его имения. А вот этот уголок предвильный, он был таким оазисом спокойствия, можно сказать, маленьким санаторным местечком. Вокруг холмы, очень красивая природа, бегущая река. Все было хорошо до того момента, пока казна не выкупила у него вот эту вот линейку, полоску земли, как вы понимаете, под строительство железной дороги. Именно с этого момента Игнатий Годлевский задумался о продаже земли. Это действительно было актуально, поскольку многие арендаторы домов и земель уже отказывались жить в том месте, которое должно скоро превратиться, ну, в такую живую магистраль. И эта карта была заказана, как вы видите, в 1860 году, и здесь же мы видим ту территорию, на которой сейчас находится наш музей. Но чуть позже мы увеличим эту карту. Вот как раз возвращаясь к тем легендам, которые на протяжении долгих лет существовали. Почему-то было решено, что покупка земли состоялась не совсем по-честному, скажем так. Дело в том, что были представлены документы с суммой в 22 тысячи рублей серебром, которую заплатил Алексей Петрович Мельников, отец Варвары Алексеевны, за этот участок земли величиной в 270 десятин. И затем всплывала еще и цифра 45 тысяч рублей, которая вошла в в опись передачи приданного Варвары Алексеевны через 8 лет. Вот эта вот разница в цене, она создала некоторые вот легенды, связанные с шантажом, ну, по какой-то причине вдруг земля стоит 45 тысяч, а Мельников ее почему-то покупает за 22. На самом деле мы подняли все документы и можем вот вам как раз показать, что первый документ был датирован 67-м годом, и покупал Алексей Петрович Мельников у Годлевского землю пустую. И той усадьбы, которую вы видите сегодня, на тот момент не существовало абсолютно, даже в виде, скажем так, фундамента. И уже через 8 лет, когда земля стала первым приданным дочери, старшей дочери Варваре Алексеевне, земля подорожала вдвое. И это неудивительно, мы как раз будем об этом говорить. Может быть, сейчас как раз мы перейдем к следующему снимку. И здесь мы специально, вот для всех любопытствующих, представили рядом две карты и зеленым отметили тот участок, который, на котором сейчас находится наш музей. Здесь мы видим вот такую песчаную землю и 77 вот лесные угодья. Ровно через год после покупки имения вы уже видите здесь английские парки, вы видите уже строение, господскую усадьбу и, конечно же, хозяйственные домики. Кроме того, к моменту свадьбы дочери здесь были еще куплены части земель, которые были присоединены. Поэтому, конечно же, никаких сомнений не вызывает та сумма, которая потом была удвоена. И вот у нас есть для вас, чтобы не быть голословным, и такие документальные свидетельства.
Да, подтверждение. Дело в том, что по рекомендации Ранима Ластовского, архитектора данного дома, на должность садовника был принят некий Эдуард Садовский. И он давно он его знал, он уже его приглянул, именно чтобы он работал на этой местности вместе с ним. И очень интересный контракт, составленный рукой самого Алексея Петровича Мельникова, в котором подробно описан именно план создания вот данной парковой зоны с английскими садами, где перечисляются наименования разных растений и деревьев. И позвольте мне вам зацитировать этот контракт полностью, чтобы просто представили картину. «Я, ниже подписавшийся дворянин Эдуард Андреевич Садовский, принимаю на себя обязанность развести сад около строящегося дома, а равно устроить рощу на Киденицах, старые сады около дач, что при Маркутском фольварке, английский сад между фольварком, Вилейкою и около нового дома. Перед и около дома новостроящегося посадить на клумбах дерев и кустарников, и нефруктовых, до 1000 штук. Между кустарниками должны иметь преимущество цветы всяких сортов для английских садов употребляемых. Деревья сверх и крат обыкновенно растущих высших сортов, как, например, рябина, клен, липа, акация сибирская, ясень и другие. Посадить каштан, вяз, грецкие орехи, тую, белые акации и другие тому подобные. Цветы на клумбах должны быть большей частью долгоцветущие, зимовые, давая преимущество розам центифольным в изобилии. На первое лето клумбы будут украшены цветами. Грунт около дома должен быть спланирован по указанию архитектора Ластовского. Дорожки разбить по условленному плану, усыпать жвиром из реки и утрамбовать. Дорога, идущая над рекою со стороны сада, должна быть обнесена забором из кротегуса. Около дома посадить 12 штук лучших сортов по 3 яблони, груши, слив и вишни. Дорожки должны быть шириной не меньше аршина, усыпаны жвиром или песком по возможности, длиной не меньше 2000 сажен. Скамейки устроить в садах по моему усмотрению. В садах при дачах все деревья фруктовые привести в порядок, довести очищением их и обработку из золой около стволов. Деревья старые, гнилые заменить новыми с отнесением покупки на счет владельцев. Цветники и дорожки устроить тем же способом, как перед новым домом. Рощи на каденице устроить дорожками с цветами, жвиром. Забор около рощи должен быть собран от двери по моему указанию. За всю эту работу, цветы, деревья и материалы и работу, а равный и засеять травой синего клевера, рейграсса, Тимофеевкой луговой. Генерал Мельников заплатит мне 1000 рублей. Вообще за добросовестность работы ручаюсь. Эдуард Андреевич Садовский». И обратите просто внимание, Вот на что стала похожа вот эта зеленая зона? Есть какие-то идеи? На что, на какой контур напоминает вот этот вот контур наш зеленый островок? Правильно.
Карта Литвы.
Да, именно карта такая, наша маленькая Литва.
Ну и мы продолжаем наше путешествие. Здесь как раз еще одна легенда, которая некоторое время существовала, причем она очень так настойчиво существовала среди наших даже гостей, некоторых, которые приходили, говорили, а мы слышали, что эту землю Мельников выиграл. Выиграл в карты или выиграл в суде, было как-то непонятно, даже единой версии не было, но все-таки она существовала, такая легенда, и мы долгое время просто даже не могли понять источник, почему эта легенда вдруг появилась. Но когда мы работали в Пушкинском доме, в рукописном отделе с документами и видели оригиналы, мы нашли документ, вот как раз этот, в котором было написано: «Я, Ластовский, принимаю на себя обязанность выстроить для Годлевского, для генерала Мельникова в имении Маркуцых деревянный жилой дом». Все бы хорошо, но коллеги из Пушкинского дома сделали нам этот скан, и буква «С» попала в переплет. И когда нам прислали скан на руки, мы могли спокойно прочесть: «Я, Ластовский, принимаю на себя обязанность выиграть для генерала Мельникова в имении Маркуцы дом». То есть вот сейчас все, кто умеет читать по-русски, да, вы, наверное, тоже можете увидеть, что даже это слово подчеркнуто карандашом, и это действительно документ, который хранится, и вы можете увидеть его воочию, если приедете в Санкт-Петербург, Пушкинский дом. То есть совершенно другое понимание документа, зная его оригинал. Вполне возможно, что именно вот эта ошибка, буква попала в переплет. Да? Вот такие истории с переплетов можно найти, изучая архивы более внимательно. Ну и что же мы видим дальше? Мы как раз подошли к той самой интересной фотографии, которая даже украшает стенд, ведущий к нашему музею. Здесь на этой фотографии мы видим, конечно же, фундамент, его освещение. Я не знаю, по какой причине, но вот здесь вот довольно-таки понятно и видно. Год, 1909 год. Конечно же, это не Маркути. Конечно же, это совершенно не наш дом, который был построен, напоминаю, в 1867 году. На самом деле мы подняли документы, газеты того времени, Псковскую губернию, Опочку, и там несколько буквально публикаций, в которых было сказано, что наконец-то произошла церемония освящения фундамента дома Пушкиных после того, как в 1908 году он пережил страшнейший пожар. Это уникальная фотография и для самого Михайловского, поскольку вот дом, который был еще в 1908 году, для многих загадка, многие не видели, как он выглядел до пожара 1908 года. Ну, а здесь мы видим фотографию, на которой, если приглядеться и увеличить, вы увидите многих известных людей того времени, как раз вот и псковский губернатор, и здесь и Карпов, и многие-многие другие. Но это отдельная тема. Была написана статья в Псковском летописце в этом году, она вышла под моим авторством, и там вот как раз подробно мы атрибуцию этой фотографии представили. Ну что ж, отправляемся дальше. Следующая фотография, конечно же, родители невестки Пушкина, родители Варвары Алексеевны, Мельникова Варвара Николаевна и тот самый инженер, железнодорожник, отец Алексей Мельников. Вот эти фотографии замечательные, теперь атрибутированы, и мы можем смело говорить о родителе Варвары Алексеевны. Дело в том, что вот Мельникова Варвара Николаевна уникальный человек. Для многих было загадкой, какая же все-таки связь Варвары и Григория Пушкина, как они познакомились. Мы будем потом возвращаться, может быть, к этой теме. Ну, официальная версия долгое время была, что они познакомились на балу в Санкт-Петербурге в 1880 году. сразу скажу, что этого не могло случиться, поскольку, как вы видите, отец Варвары Алексеевны в 1879 году умер, поэтому был год траура, а в 80-м году умер первый министр путей сообщения, родной брат Алексея Мельникова, ну и по совместительству дядя Варвара Алексеевна. Познакомиться близко, вот, создать отношения они могли, конечно же, с Григорием только на похоронах, вот так вот, именно в той атмосфере. Но дело в том, что Мельникова Варвара Николаевна – это крестная дочь Ольги Сергеевны Павлищевой. И вот тут даже нам кивают работники генеалогии, потому что это действительно, даже без всякого сомнения, факт давно известный оказывается. Да, действительно, мама Варвары Алексеевны была крестной дочерью Ольги Сергеевны Павлищевой, старшей сестры Пушкина. Вместе, вот как раз еще и с бабушкой, там очень интересная история, они жили в Варшаве, Ольга Сергеевна приехала и была принята в дом семьи Мельниковых, ну, на тот момент это Лахтины Домогацкие, как родная дочь. Это были очень теплые и такие действительно семейные, родственные отношения. Ну, вот немножко я рассказала о родителях Варвары Алексеевны. Они стали хозяевами, первыми хозяевами той земли, которая была в Маркуцах и до сих пор существует. Приехали, конечно же, они не одни из Варшавы, а со своими детьми. Пятеро детей, два старших сына. Вот здесь мы видим фотографию Николая Мельникова, старший брат Варвары Алексеевны. О нем информацию мы еще собираем, он был военным. Знаем, что он жил последние годы и был похоронен в остров, город, это Псковская губерния. И следующий брат Павел Мельников – он был консулом и работал в Копенгагене в дипломатическом корпусе. В последние годы жизни он провел в Риме. И человек тоже очень интересный, там же он и похоронен, и, кстати, именно в Риме хранится его архив и библиотека, которая вот на тот момент его смерти 1932 года была оставлена именно в Италии. И тут, конечно же, три сестры, вот наша Варвара Алексеевна, она сидит, номер один, да, и тут невестка Пушкина будущая, здесь она еще совсем молоденькая, и ее две сестры. О каждом вот персоне этой фотографии можно рассказывать очень долго и отдельно. Мы собираем все материалы, и можно сказать, что вот каждый из этих людей внес свой вклад в историю. Кроме того, прекрасно все рисовали. И у нас в архиве нашего музея хранятся рисунки этих детей в разные годы. Варвара Алексеевна – прекрасный художник. И, кроме того, она изучала живопись во Франции, в Париже, в Академии Жулиана. Это была единственная частная академия, которая принимала на свое обучение женщин. Примерно то же десятилетие, это Тенишева, Башкирцева, многие известные русские дворянки могли получить там образование, ну, за соответствующую плату. У нас в нашем архиве даже хранятся большое количество и рисунков, графики, есть работы маслом, и, кроме того, есть даже упражнение самого Жулиана, которое вот должна была выполнить курсистка. Ну что ж, продолжаем дальше наш экскурс. И здесь как раз та самая карта, увеличенная, которая, вот сейчас можно так и сказать, вот украшена уже имением Мельниковых. Она появилась в таком виде в 68-м году. Как вы видите, здесь вот вовсю есть уже работает железная дорога. И дом наш строился тоже благодаря железной дороге. Но вот некоторые моменты мы даже будем с вами вычитывать из уникальных писем, которые у нас, к сожалению, переписка односторонняя, как вы часто понимаете, сохраняется вот какой-то один архив. Переписка с Иеронима Ластовского, это архитектор дома и вот как раз тот человек, который для Мельниковых стал выполнять этот заказ по строительству усадьбы. Дальше, да?
Да.
Так. И здесь вот как раз мы видим дом. Вот если вы сегодня к нам придете, вы увидите точно такой же дом. Есть небольшая разница вот в этой пристройке. Она, кстати, несколько раз переделалась, последний раз в 86-м году. Но это не столь важно, поскольку она имела такое именно техническое назначение, хозяйственное. Но вот сам дом, дом с мезонинами, он сохранился полностью, его немножко чинили, его немножко ремонтировали. Но вот перестройство дома, перепланировки дома никогда не было. Вот это тоже уникально, потому что дому 152 года. И вот сейчас мы опять обратимся к источникам и почитаем оригинал.
Да, я еще хочу отметить, что Ластовский, он строил этот дом как для себя. И в письмах он постоянно упоминает, что вот как для себя он хочет сделать самое лучшее. Ну, потом Элина еще скажет, что какие-то вещи он хотел сделать более пышными, более такими, знаете, яркими. Но Алексей Петрович все время говорит, нет, будем делать так, поскромнее и так далее. А я хочу вам зачитать контракт между Ластовским и заказчиком, то есть Алексеем Петровичем. 1867 года, июня 7 дня, мы, ниже подписавшийся инженер-генерал-лейтенант Мельников и гражданский инженер-надворный советник Ластовский, заключили между собой сей контракт в следующем. Я, Ластовский, принимаю на себя обязанность выстроить для генерала Мельникова в имении его Маркутцах деревянный жилой дом длиной с лишним 12 саженей, шириной с лишним в 5,5 сажень, со службами по плану мною составленному, одобренному и подписанному генералом Мельниковым. Основной материал должен быть сосновый. Стены должны быть толщиной в 6, не тоньше 4 вершков, оструганы с наружной стороны. Высота стен не меньше 4,5 аршин, в мезонине же 4 аршин. Потолок, постеленный на польский манер, из досок толщиною в 1,5 дюйма, со смазкой из моха, земли, глины и известковую заливкую. Пол в 6 парадных комнатах должен быть покрытый из ясеня и дуба, в 4 комнат в крест дубовым. В прочих сосновые, окрашенные на масле. Крыша должна быть цинковая, со спайкой. Печь из белых изразцов, с герметическими чугунными приборами. А 3 печи шведского манера, с медными створчатыми дверцами. Дверей 8, ясеневых, под политуру. Остальные сосновые, крашеные, белилами на масле. Окна в 6 парадных комнатах должны быть добавлены под политуру. Остальные сосновые, крашеные, белилами на масле. В каждом окне 2 рамы, зимние и летние. В каждой раме 3 стекла, стекла бельгийские. Приборы к дверям и окнам работы с Левинского. Образцы кафеля приборов к дверям и окнам, остальные на фольварке, за печатями моею и генерала. Фундамент под всеми стенами сплошной, а под балками... Под всеми стенами сплошной, а под балками и под поперечными стенами, где окажется нужным, из булыжного камня и кирпича на извести. Сверх всего принимаю на себя обязанность выстроить конюшню на 7 лошадей, каретный сарай и комнатку для кучера в одной связи. Сарай должен быть одной длины с конюшнею, стойки в конюшне размера филенского казенного конозаводства, близ дома службы, в 4 комнаты и в 20 квадратных саженей, заключающих в себя кухню с печами английскую, прусскую, прачечную с чугунными котлами, 2 комнаты для господской кухарки и прачки. Под этим строением должен быть устроен на фундаменте погреб на сваях. То и другое строение должно быть на фундаменте. Все строения должны быть возведены из материалов самой лучшей доброты. Срок окончания всей работы должен быть не далее 15 октября сего года, то есть 1867 года. А значит...
Через 3 месяца после начала строительства дома.
Представьте себе.
Так, да.
И более того, я еще вам процитирую... такую вставочку о рабочих, которые были задействованы в строительстве, и денежный расчет за 3 недели, здесь приводимый. Например, плотников 24 человека, столяров 8 человек, каменщиков 4 человека, чернорабочих 15 человек, подводы 1 человек, всего 52 человека. Каждому платить в неделю по 7 рублей, пойдет расход в одну неделю 200 рублей и так далее. Это чтобы вы представили, вот сколько была куплена земля и сколько на самом деле было произведено расходов, чтобы она поднялась вот до той суммы 44 тысячи. Сильно было вложено много средств.
Сроки.
Да.
Сроки. Да, и сроки.
Сроки были, да.
Просто
для, ну, для действительно, уникальные. Там еще были доработки, но вот именно в 3 месяца, можно сказать, уложился, потому что крыша была уже даже покрыта, и внутреннее убранство дома тоже существовало. Но вот здесь вот мы с вами можем как раз очень интересно заметить вот описание, которое сделал Ластовский в своих письмах Алексею Петровичу Мельникову. Кроме того, он украсил их еще и такими вот собственными рисунками, чертежами. К сожалению, главный план строительства не сохранился. Уж где он хранится, и может быть когда-нибудь мы его увидим, но на сегодняшний момент мы можем вот пользоваться, ориентироваться именно рисунками 1867 года. Надо сказать, что благодаря архиву в Санкт-Петербурге мы знаем вообще, кто такой Ластовский. Долгое время он существовал как архитектор одного дома. Где он родился, было неизвестно, но когда мы все-таки обратились в архив истории, нам нашли целую папку, и в этой папке 15 документов из биографии Иеронима Ластовского, в которой даже есть описание о его учебе, его аттестат. Надо сказать, что у него были прекрасные оценки. Единственная четверочка, да?
Да,
хорошо.
Четверочка.
Хорошо у него было по рисунку. Тоже очень интересно, забавно оказалось. Вот. И даже 15 страниц, по-моему, там было описание на разных языках его. Он очень долгое время хотел доказать, что он дворянин. И там вот вся родословная Ластовского у нас тоже на руках.
Да.
К сожалению, не повезло, не доказалось. Вот. Но все-таки мы видим многие детали, которые были придуманы Ластовским. И тут еще прозвучала фамилия Сливинский. Сливинский – это слесарь, такой кулибин, который жил у нас в Маркуте, и который своим творчеством, особенно работой с металлом, украшал наш дом. Вот здесь мы видим кладовку для ценных вещей. Она указана в кабинете, вот между кабинетом Алексея Петровича Мельникова и вот этой комнаткой. Вот в действительности современная фотография, на которой вы видите дверь в печи. Это вот очень часто для тех людей, которые приезжают в наш музей, первый такой вопрос, а что же там такое? Это какая-то сушилка? Это кладовка для ценных вещей, как написал сам Ластовский. Действительно, мы с вами все читали Дубровского и знаем, какая трагедия может постичь хозяев дома, если случается пожар и документы сгорели. Вот эта кладовка, она до 1946 года хранила все архивные документы семьи. Как мы знаем, позже уже сформировался и был открыт музей, и часть документов ушла в Пушкинский дом, часть документов попала в архивы Литвы. Но вот и благодаря именно этой дверке, этой комнатке, в которой металлические полочки, и у нас есть полное описание, даже как должна быть сделана эта кладовка. Есть у нас такое,
да,
описание?
Есть.
Вот сейчас мы почитаем, как ее все-таки сделали.
Да. Кладовая несгораема, на документы и другие более ценные вещи сделать можно в кабинете между печкой и коридорной стеной. Расценку пришлю с его письма в конце. Но, извольте сказать, не находите ли нужным, чтобы дверь была двойная, что если бы 2 плотных котельных железных листа с промежутком около 1,5 дюйма, тогда это будет совершенно безопасно. Промежуток засыпать можно золою. И здесь дальше приводятся деньги. То есть как разделить деньги, клава для ценных вещей, и разделить деньги так. Кирпич отборный 1300 штук по 14 рублей. Изразцов на пол и прочее 60 штук по 15 рублей. Работа, известь и прочее 12 рублей. Железных полок 2 с рабочих брать по 15 рублей. Дверь, если одиночная, 50 рублей. Если двойная, прибавить 25 рублей. Всего 129 рублей 20 копеек. Вот. Ну вот.
Вот этого сейфа, который сделал мастер Сливинский, в нашем доме до сих пор сохранилось еще его ноу-хау того времени. Вот такие ключи, ключи Сливинского, которыми мы до сих пор пользуемся. Каждый вечер в 5 часов вечера мы закрываем дом на ставни. Закрываются окна, да. Закрываются двери. Нужно полностью ставить этот ключ. И вот именно по часовой стрелке закрывается дом. которая вот в закрытом виде выглядит он так. И дом превращается в такую шкатулку закрытую. Если вы приедете к нам в понедельник, вторник, может, даже кто-то это испытал на себе, вы увидите, просто вот дом будет стоять, шкатулочка закрыта, ни света, никакой жизни не услышите. Очень удобная вещь, которая, конечно же, спасает плохую погоду, если сильный ветер, если, например, непрошенные гости ночью хотят зайти. Дом закрыт. И до сих пор эта система с Левинского работает. Она же описана и есть вот в зарисовках. Нашего Ластовского замечательного. Ну и следующая картинка. Но опять-таки, благодаря вот художественным способностям нашего архитектора, у нас есть еще и зарисовки окон. Какие типы окон он хотел сделать. Вот тут даже есть потолок, каким он себе видел, с кессонами. Но дело в том, что, как мы уже говорили, не всякая идея нашего архитектора поддерживалась хозяином дома. Хозяин все-таки настаивал на том, чтобы этот дом был скромнее, чтобы не был перерасход средств. И каждый раз вот он пытался остановить вот эту вот горящую творческую душу архитектора, который, ну, все-таки он переступил эту черту дозволенной суммы, и в конечном итоге там были у них соответствующие разборки. Да. Но у нас есть по этой теме?
Да, немножечко об окнах. Он тоже пишет. Об окнах пишет так. Говоря об окнах и желая передать вашу всех потребностей, я должен предупредить вас, что в кабинете верхняя часть окна, хотя назначена по проекту кривой линии, то есть по дуге круга, но в натуре сделать прямолинейную ломаную линию, то есть придала фигуре более соответствующим самой фигуре того выступа постройки, в который помещается мезонин. Кабинет на рисунке же это так.
Вот, ну, вот здесь. Да. Это. И это современные фотографии сегодняшнего дня, которая вот показывает именно, что идея все-таки повторить крышу мезонина, она оказалась более практичной.
И потолок, да? Сразу могу сказать, потолок, как представлял себе Ластовский. Вот еще два обстоятельства, в которые желал бы знать ваше мнение, пишет. Потолки в парадных комнатах мне бы хотелось сделать щеголевато. А потому будете ли согласны, чтобы вместо простоватых на польский манер сделать иначе? А именно... Из балок можно образить квадраты или прямоугольные фигуры при взаимном переплетении балок между собой под прямыми углами. Квадраты эти между балками подбивать досками с подклейкой обоями, подражающими ореху, дубу или ясеню под лак, и где надобно расшить багетками, окрашенными масляными красками. Вот маленький чертеж для потолка как пример. Вот он как раз этот пример и приводит, как он хотел сделать потолок. Но... был сделан попроще.
Так, и вот таким дом увидел уже Григорий Александрович, когда, приехав в Вильно, венчался с замечательной Варварой Алексеевной в нашей маленькой церкви по Сиротской улице, церковь Иисуса Младенца, которая на сегодняшний день не сохранилась, в 30-е годы она была разобрана. И вот именно вот этот дом, в котором Григорий Александрович, вот здесь он сидит на таких вот качельках, Варвара Алексеевна и нянюшка-швейцарка, которая жила с ними, если вы будете на нашем семейном кладбище в Мархуте, которое находится буквально вот в нескольких минутке ходьбы, вы увидите самый дорогой красивый черный крест, это будет... памятник няне. Самый дорогой крест на нашем семейном кладбище. Няня, которая воспитала Варвару Алексеевну, ее братиков и сестричек. Вот. Конечно же, дом красив. Вот на этой фотографии вы видите, что окна украшены такими вот маркизами. В принципе, ну вот только вот изменилась вот эта часть. Хозяйская, как я уже говорила, ее перестраивали много раз. Вот это подвальное помещение сохранилось и используется до сегодняшнего дня. Как Ластовский предполагал, он думал, что здесь можно организовать кухню.
Да.
Ну, вот какие-то моменты и по постройке здесь вот только у нас еще нет. Такая веранда появилась уже гораздо позже. Ее описывает Павлищев Лев Николаевич в бытности пребывания в Маркуте. Но об этом как-нибудь попозже. А сейчас еще...
кухня, да?
Да. А сейчас вот как они... несколько,
погреб, да. Как они, как это видел погреб. Проектированный погреб под кухню не представлял бы размеров достаточных при хорошем хозяйстве. Я бы полагал сделать он и под вашим кабинетом. Этим выигрывает и размеры, и погреб устроить хорошо. Может быть обращен и на жилое помещение, как то кухню, людскую, если надо, и для кабинета, и еще теплее будет. Будете согласны на такие улучшения, тем более, что кухня далеко. То есть заботился обо всем.
Но надо сказать, что кухня действительно была далековата. Да. Это было отдельное здание, которым нужно было выходить. И оно в такой вот все-таки кухне, которая, чтобы не было лишних запахов в доме. И, конечно же, опасность пожара. И вот здесь вот как раз очень удобно показать. Вообще при жизни еще Варвара, когда была маленькая, вот верхние этажи это были детские комнаты. А нижний этаж сначала принадлежал ее отцу. Следующая комната, как раз там, где сейф, это была спальня отца. Следующая комната – спальня мамы. И вот здесь, вот с таким вот эркером, это был уже будуар мамы. Когда приезжает Григорий Александрович, они назначение комнат меняют. Ну, во-первых, уже нет детских комнат наверху. Как вы знаете, в союзе Григория Варвары Алексеевны общих детей не было. И в верхней комнате были спальни для гостей, а вот с балкончиком, бельведером, комната была спальня супругов. Нижний кабинет, который принадлежал еще отцу Варвары Алексеевны, стал кабинетом Григория Александровича. И сейчас вы увидите именно вот то расположение назначения комнат, которое появилось при уже 84-го года, когда семья начинает жить в этом доме. Живут они на две усадьбы, как вы понимаете, еще и Михайловская. Вот буквально недавно мы нашли документы, по которым можно будет восстановить количество даже времени проживаемого вот среди этих переездов. Сколько месяцев в году они проводили в Михайловском, сколько в нашем Марфуте. Вот такая книга у нас уже есть на руках. Возможно, скоро мы начнем ее изучать. Вот, и здесь вот мы можем сказать сейчас, вы увидите, комнатка библиотека, в которой, опять-таки, тот самый сейф, комнатка, маленькая такая комнатка, которая пушкинский уголок с вышитыми штофами на стенах. Следующая комната будет гостиная, вот здесь вот она тоже расположена на первом этаже. Ну и дальше увидите сами, когда приедете к нам в гости. Так. Ну, а тут опять-таки вот спор и удивление наших нынешних и реставраторов, и архитекторов, которые, когда читали наш... Мы не просто ведь собрали документы, их расшифровали, распечатали. Вот еще благодаря Рути мы перевели их на литовский язык. И у нас теперь вот материал, он дублируется, он сделан на двух языках. И когда читали... Архитекторы, вот они как-то сначала даже не могли понять, что это за забрало, которое служит для прислона лучезарного света. Самое интересное, что в письме Ластовский пишет Алексею Петровичу Мельникову о том, что он получил на вокзале камин из Санкт-Петербурга, стал его складывать, и, как обычно бывает, нашлась лишняя деталь. Он ее даже зарисовал и сказал, что он понимает, для чего она служит, но как ее приладить в камин, он не знает, и просит выслать из фабрики, вот, которая выпускает эти камины, инструкцию. Вот инструкция как-то не дошла до Ластовского вовремя, но судя по тому, что это забрало действительно существует, и мы его даже вытаскивали, показывали тем самым реставраторам, архитекторам, которые стали приходить к нам уже после вот этой информации. Действительно, вот три, вот если ее вытащить, видны все эти три детали. Это действительно вот такая вот заслонка, прислон для лучезарного света, который нашел свое место в камине. Это как раз лишний раз показывает, ведь долгие споры были о том, что в нашем доме не было печей при жизни Мельникова. На самом деле дом был изначально с печами. И вот строительство и описание печей, оно есть как раз и в наших документах. Кроме того, печь еще, кроме того, украшена полочкой. Да, есть у нас этот документ?
Да, и про... Да? Да,
ты
да,
можешь
да,
рассказать?
Да, да, да.
Да, вот как раз я сейчас зачитаю. Мы тогда зачитаем.
Да, зачитаю момент. Тогда о камине, об этом прислоне и верхней доске. Мы сразу можно о задвижных трубах тогда, да, чтобы все равно... Если есть возможно, если возможно получить в магазине рисунок устройства прессованного камина, то было бы не худо, так как в нем есть части и требующие места уже заранее к металлу приспособлены. А так как камины разобраны, то и не видно, куда что следует. Например, при каминных есть стальное забрало. Не видно, куда оно приноравливается. Конечно, оно служит для прислона лучезарного света, но для верности не худо бы рисунок, эскиз или описание. Еще о каминах. Он и не имеют верхней доски. Сделать ли это из дерева с тем, чтобы впоследствии отделать сукном или бархатом? Или положить каменную плиту? Или, может быть, найдете лучшим купить в Петербурге мраморную доску? А также не надобно ли оставить углубление в печках над камином для зеркала? Какого размера может быть зеркало? Потому, мне кажется, что это не было бы лишнее. И вот у нас... Печка, ты можешь там, где печка у нас есть, как она получилась?
Чуть дальше мы будем еще.
Да, и вы видите, что он хотел сделать в идеале мраморную доску и зеркало поставить. Да. Да? И как в итоге какой был потом
На результат? Самом деле, вот та доска, которую предполагала еще взамен мрамору, она существует по сегодняшний день. Возможно, ее, конечно же, меняли, но та система обить тканью и украсить декором, она есть до сегодняшнего дня. Причем вот эта фотография была сделана при жизни Варвары Алексеевны. Напомню, что умерла она в 35-м году, то есть на 30 лет пережила Григорий Александрович, и жизнь ее, конечно же, вот захватила многие эпохи, и вот эта фотография была сделана где-то, в 30-е годы.
Все-таки вариант с камнем, они...
Все-таки, они решили не тратиться на какие-то полочки из какого-то мрамора. Да.
И тогда о задвижных трубах. Вы пишете о бронзовых задвижных трубах у каминов. Вельник, к сожалению, нет, так как камины в редком употреблении. Поэтому я бы покорнейше просил вас купить это на мой счет в Петербурге. Задвижки эти должны быть из листового железа. Двигаться должны в железной или чугунной рамке, которую вделать надо в трубу. Ручки же сами могут быть медными или бронзовыми. Я думал, впрочем, что этот приборчик должен бы продаваться с каминами вместе. Но если из магазина не отправили, надобно купить. При устройстве каминов применим предосторожности, чтобы согреванию целой полости печи препятствием не было. Для очистки от сажи будут вставлены в трубу маленькие трубочистные дверцы.
Ну, а здесь мы как раз видим короны наших печей. В доме сохранилось 13 печей. Причем, конечно же, споры у нас есть по поводу того, когда они декорировались, какие года, на то, что они изначально были встроены с постройкой дома, мы уже убедились вот из писем Ластовского. Очень интересная версия, вот может быть даже Рута прокомментирует, почему появилась идея о том, что это был летний дом, и здесь не могло быть никаких печей. Расскажешь?
Эта версия при переводе, я думаю, при переводе с литовского на литовский язык. Слово «дача» на литовский язык переводится как «летний дом», «вилла». Но как-то больше всего хотели переводить как «летний дом». И так как «летний дом», значит, там не надо было, как говорится,
отопление
не надо было. И вот я думаю, что вот причиной этому, почему печей не было, вот именно вот этот перевод такой.
Вассарномис, по-литовски это звучит.
Да, это вассарномис, это летний дом. Вилла потом.
Да. Но на самом деле это была вилла.
С 86-го года печи не топятся. Последний раз их вот как раз перед реконструкцией дома. Тогда даже больше вот делали, облагораживали дорогу. Вот появилась эта лестница длинная. И с тех пор запрещено в музее разводить огонь. У нас уже газовое отопление, собственно, мы этим и греемся.
Но говорят, что они действующие реально.
Они действующие, да. Потому что если их открыть и посмотреть, там и угольки лежат, там еще и газетки подпали. С датами мы это иногда находим для своего удовольствия. Вот. И как вы понимаете, как раз вот посмотреть весь декор, мне бы очень хотелось, конечно же, узнать побольше о изразцов Санкт-Петербурга того времени. Мы ходим, вот фотографируем, где возможно, в Санкт-Петербурге, потому что печь привозили и кафель из Санкт-Петербурга. Мне бы очень хотелось найти где-то вот доказательства, какие именно были заменены, и потом же мануфактуры в Вильне появились и стали выпускать. Вот, может быть, возможно, вот это, эти вот короны появились уже в Вильне. А какие еще остались с тех времен? Но пока вот такого материала мы полностью не собрали, но готовы для... готовы для открытых, для советов или вот консультации специалистов. Вот. И следующая наша фотография. Вот как раз замечательная есть еще зеленая наша голландка, изумрудная, очень красивая печь с таким хитрым фильтром и заслоном. Эту печь уже Пушкины, Григория Варвара, в бытность своей жизни, 80-е годы, заказали, установили. У нас есть похожая в Вильнюсе печка на улице Тилта. Там в жилом доме как раз в коридоре стоит вот, ну, сестричка, двойняшка. Кроме того, у нас в музее хранятся еще несколько коробок с изразцами от этой печи. То есть, если бы вдруг понадобилось сделать ее выше, мастер бы склеил вот как раз дополнительный или заменил, если бы что-то разбилось по дороге. Ну, вот эта фотография тоже прижизненная фотография Варвары Алексеевны. Здесь мы видим ее рисунки, портрет Павла Петровича Мельникова, первого министра путей сообщений, ну и наша печечка. Ну и многое другое интересное из нашей жизни. Ну, опять-таки, вот я затронула тему лестницы, которая появилась в 83-м году. И вот здесь вот мы видим, что еще при жизни Варвары Григория Александровича это была тропинка и большой сад. Вы уже услышали, сколько деревьев было посажено, 600 фруктовых деревьев. Вот здесь вот донкипи, это такая пекарня для хлеба. И вот тот самый наш домик, который на холме виден. Дорога шла снизу, заворачивала в том месте, где потом уже при жизни еще Григория и Варвары была построена церковь, и подвозила карета прямо к дому. А здесь тоже замечательная фотография внучки Варвары Алексеевны. Вот кто отслеживает наши статьи, публикации, знает, наверное, про портрет девочки, который долгое время работы Маковского находился в Эрмитаже и не был атрибутирован, то есть он был атрибутирован как неизвестный портрет девочки, потом это стала первая, это дочь последнего царя Мария Николаевна. Потом все-таки спохватились, Гудеменко написал статью о том, что это портрет из рода Бибиковых. Ну и вот мы как раз в прошлом году и в этом году уже тоже есть статьи, уже все это подготовлено, Эрмитаж с нами согласился. На самом деле внучка Варвары Алексеевны изображена на том самом портрете, но это отдельная история. Кого интересует, пишите, мы об этом часто рассказываем. Здесь же фотография той самой внучки, но она стоит возле очень интересного агрегата. Про него есть у нас даже тоже документ.
Я бы вам предлагал сделать колодец внизу и поставить водокачальную ручную машинку. Оттуда провести металлическими трубками воду и в кухню, к прачечной и в сам дом. Полагаю, что по надобности водоснажение будет стоить от 200 до 250 рублей. И каждое утро дворник накачать может на все надобности дома. То есть у дворника появлялась дополнительная работа накачать воду.
Да. Но здесь мы видим, что вот как раз внучка тоже помогала дворнику,
активно.
Видимо.
Да,
потому что... Внучка
Ильинизия. Внучка Варвара Алексеевна от первого брака.
У нее
была дочь от первого брака. Брак продлился ровно 2 года и был расторгнут по настоянию братьев, которые видели, как Машков, супруг Василий, он, кстати, родовитый, но очень, скажем так, психически нездоровый человек, который ее обижал. И братья, увидев это, они сказали: мы не можем позволить, чтобы этот человек прикасался к девочке, поэтому брак должен быть расторгнут. Это тоже отдельная история, очень долгая, ее можно рассказывать. Ну, будущее... Это уже дочь той. Да, да. Там, ну, там вот как раз дочь Варвары Алексеевны выходит замуж, у нее появляется вот эта девочка, они уезжают в Санкт-Петербург, и там в начале 20 века Константин Маковский пишет портрет этой девочки, а семья уезжает, вот мама с дочкой уезжает потом в Германию на учебу, во Францию, и больше не возвращается. Там интересная история самого портрета, потому что он потом оказывается у Марка Дмитриевича в Эрмитаже. Это вот как раз Марк Дмитриевич Философов. Это вот отдельная история, но мы тогда не уйдем отсюда, если я начну об этом рассказывать.
Ну да, и может вы заметили, что у нас всегда Варвара, Варвара, Варвара. Дело в том, что имя Варвара было фамильное имя в семье Мельниковых, и Варварой называли вот первых дочерей, то есть старших. И у Варвары Алексеевны родилась дочка, у дочки родилась снова дочка, и поэтому у нас одни Варвары, и чтобы их не путать, они каждый имели какой-то такое второе имя, да, как псевдоним.
Домашнее,
домашнее. Да, домашнее имя, имя, вот у нас есть Неси. Это вот это у нас Месси, да, я звали внучку.
Но в Литве это проблема. Мато звали дочку. У нас нету отчества. Нам сложно различить Варвар. Мы говорить не можем отчество, а без отчества, ну, просто никак не разлетит.
После того, как...
Благодаря вот домашним именам... Знаете, вот благодаря домашним именам, действительно, мы вот их, да, мы их различаем.
Вот как раз внучка, она уехала с мамой во Францию. Вдруг неожиданно в 23-м году прерывается переписка Варвары Алексеевны с дочерью, с внучкой. Она не понимает, где девочки. Она начинает искать их через Красный Крест долгое время в небытие. И благодаря... вот тут тоже интересно, Сергей Дягилеву узнает, что внучка на самом деле в 29 лет была, она умирает от гриппа, и дочь Варвары Алексеевны не может сообщить об этой трагедии маме. И она вот решает вообще не писать ничего, и вот на протяжении нескольких лет вот этот вот вакуум, который потом благодаря Дягилеву все-таки тот приезжает к нам в дом, у нас тоже есть эти письма, и с Варварой Алексеевной пьют чай в нашей гостиной. Приедете к нам, покажем даже примерно стулья, на которых могли сидеть в тот день Варвара и Дягилев. Вот, это случилось в 1928 году, за год до смерти самого Сергея Павловича. Вот. И следующая фотография. Ну, здесь сама Варвара Алексеевна с Григорием Александровичем. Ну, конечно, мы не знаем, как бы выглядел Александр Сергеевич Пушкин в солидном возрасте, но говорят, что Гришенька очень был похож на своего отца. Вот так выглядел и дом, в котором они жили. Очень их любили и местные люди, и вообще они занимались благотворительностью. Вот тоже в этом году уже вышла наша статья о благотворительности семьи. Это об этом можно будет и почитать, и узнать. Это действительно люди, которые и доброходная копейка Вильни, которая вот была организована, и создание детских садов, первых детских яслей для работниц, которые не могли оставить ребенка дома, должны были зарабатывать на хлеб.
И гимназия.
Гимназия, которая была созданы и стипендии, которые назначала вот Варвара Алексеевна для лучших учеников. Ну, вот так вот выглядела наша усадьба. Были и пальмы, были очень красивые сады, и розы, и шиповники. И те люди, которые вот родственники жили в этом доме, приезжали на время. Это вот сын дипломата Мельникова, его матушка, его доченька. Ну, вот все семейные альбомы у нас, ну, большей частью атрибутированы, можем и об этом рассказывать. Вот так вот выглядел дом внутри при жизни Варвары Алексеевны. Потолки, как вы видите, затянуты тканью. И здесь вот можно много рассматривать. Вот, к сожалению, вот этого столика вы не увидите. Столик Натальи Николаевны Гончаровой, Пушкиной Ланской, который перешел этот столик по наследству Гришеньке Григорию Александровичу. Этот стол был в 1939 году вывезен с вещами, представленным в 1937 году на выставке в Пушкинской гимназии, посвященной дате Александра Сергеевича Пушкина. Но в 1939 году, когда власть поменялась, вот на второй день пришли в дом и потребовали по списку каталога все вещи, которые должны были быть представлены вот на выставке, которые были на выставке. вещи по большой идее должны были попасть в Пушкинский дом, но на самом деле они оказались в Минске. Академия наук приняла эти вещи, и они вошли в реестр. И даже есть такая статья в Советской Белоруссии за 1939 год, ноябрь месяц. Но потом, как вы знаете, война, и вещи на сегодняшний день считаются утраченными, и среди них как раз столик Натальи Николаевны. Вот. И далее мы с вами видим план, который сохранился и был создан Назимовым. Ну, это тоже отдельная история, об этом можно очень долго рассказывать. Владимир Леонидович Назимов, душеприказчик Варвары Алексеевны, который исполнил ее волю и довел вот усадьбу до состояния музея. Вот благодаря его силам, усердию, и надо сказать, что он и похоронен на нашем семейном кладбище. Об этом тоже есть статья в Псковском летописце за прошлый год, по-моему, но это вот еще такие моменты. Вот если вы будете смотреть из окон нашего мезонина, вы увидите как раз вот такой пейзаж. Здесь будет крест когда-то, он был, сейчас у нас там только постамент и груда железа есть осталось. Мы ее так очистили немножко. Но все-таки вот именно так выглядел уже в 1946 году территорию, как вы видите, ни садов, ни фруктовых, ничего уже нет на этой территории. Вот хозяйственные постройки. Ну, как вы понимаете, мы исследовали не только строительство дома, но и какие были хозяйственные постройки. Это и курятники, и вот как раз та хлебопечка, пекарня, хозяйские домики для обслуживающего персонала. И вот очень интересный крест, который был сделан, видимо, железнодорожниками, поскольку, как вы понимаете, он был сделан из рельс. И рядом с ним всегда была такая емкость, в которой Варвара оставляла деньги для всех нуждающихся. Они могли прийти, взять столько, сколько им нужно, чтобы не подниматься наверх вот, и не просить. И когда у людей деньги появлялись, они опять приходили, там оставляли. Это касса взаимопомощи, она существовала, и вот местные жители о ней очень много рассказывают. Ну вот сегодня дом выглядит так, и эта резьба, она как раз очень характерна для нашего дома. Вы это можете и своими глазами убедиться. А вот то детище Григория и Варвары Алексеевны, как мы уже говорили, общих детей-то у них не было. Но в 1903 году они закладывают церковь. Это именно не часовня, это церковь, в которой приходил батюшка из Пречистенской церкви и шла служба по определенным дням и часам. Эта церковь была построена очень интересно, вот как раз, ну, все прекрасно знают Исаакиевский собор. Вот как раз в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге в апсиде церкви впервые появился витраж Спасителя. И по большим праздникам, когда царские врата распахиваются, лучи солнца, они как раз проникают через витраж, и вот на всех нисходит благодать. Вот все желающие, которые могли прийти, они все абсолютно христиане, все желающие могли прийти в эту домовую церковь, они знали, по каким часам приходит батюшка, и участвовали в этой службе. Вот здесь мы видим, что врата закрыты, но есть у нас и фотографии, где врата открыты. На сегодняшний день, к сожалению, иконостас, он пустой. В 56-м году было велено опустошить, все списать. Музейщики спрятали большую часть икон. И самое интересное, что вот наверху, по церкви, вот здесь вы видите, вот такие вот были иконы на жести писанные, которые долгое время, в советские годы, по крайней мере, вот 80-е, 90-е годы, у нас есть документы, где они считались утерянными. Из 9, 7 мы нашли, даже отреставрировали. Да, но вернуть их на место уже было нельзя, поскольку они очень хрупкие, они пробиты пулями, они там измучены ветрами. Но интересно, что это иконы, писанные на жести, живописные иконы. И действительно, реставраторы смогли их восстановить, они в специальных киотах. Мы готовим их для будущих выставок. Это действительно очень интересная тема. Но вот именно в кокошнике, вот здесь вот, были 7 икон, сделаны копии, и вот возвращен облик церкви, которую строил еще Григорий и Варвара Алексеевна. Приезжайте, увидите. Церковь, она действительно в будущем планируется второй этап реконструкции, который восстановит внутреннее убранство. И я надеюсь, что вот именно вот то детище Григория и Варвары Алексеевны, оно будет вот таким благодатью на нашей земле.
Еще мы вернули цвет фасаду.
Да,
цветовые гаммы,
да,
тоже.
Вот тут вот для всех тоже такие вот маленькие загадочки. Дело в том, что эти чертежи хранятся в нашем фонде. Вот Рут как раз их и хранит. И эти чертежи, они очень интересны, поскольку было много споров, кому они принадлежат, что это за чертежи. Мы искали что-то похожее в наших домах, в наших каких-то вот постройках. Ну, как вы видите, вот здесь вот прямо тонкой линией обозначен какой-то старый дом, так это подписан, и к нему вот такие терема очень интересные. Но что конкретно за местность, не было указано. Вот здесь вот тоже мы видим первую часть, задний фасад. Что за дом, неизвестно. Долгое время было, и у нас появилось предположение, что возможно... Всего доброго. Что возможно, это чертежи, которые планировались осуществить Варваре и Григория во время жизни в Михайловском. Ведь никто вначале-то не предполагал, что Михайловское придется отдавать. И мы знаем, что окончательное решение принималось в 1899 году. Есть статья Яблоновского, где об этом тоже указано. Но это наше предположение. Но есть очень интересные моменты, вот можно это все рассматривать и видеть, вот связанные с этими въездными воротами. Мы когда увидели, вот увеличили эти чертежи, мы вот подумали, что где-то вот это, те ворота мы видели. И когда мы вспомнили про книжку Гаррис, которая вот как раз, кстати, она не очень лестно отзывалась об этих воротах, въездные ворота в Михайловском, вот эта фотография. Действительно, у нас есть чертеж ворот, которые существовали и в 20-е годы, да, тут мы их просто увеличивали до момента, да, где-то открыто, здесь вот они открыты, где-то закрыты, но это действительно ворот, которые были сделаны и в Михайловском, но они же были сделаны и у нас в Вильно. Дело в том, что вот здесь губернаторская дача, на котором жил Любимов Дмитрий Николаевич со своей супругой. И вот мы видим опять те же самые ворота. То есть вот, ну, приглянулся этот стиль. Мы даже некоторое время думали, а вдруг это наше то самое новое Михайловское, которое упомянуто в интервью Яблоновского. Но вот этот дом по сей день стоит в Ювелю 9, если вы приедете, вы его увидите. А новое Михайловское по документам, к сожалению, сгорело. Вот, кстати, тот же самый дом, губернаторская дача, сам Любимов Дмитрий и его жена Людмила. Прототипом стала вот укуплена в гранатовом браслете. Ну вот, кому интересно, можно об этом долго тоже говорить, не будем сегодня вас мучить. Вот. Ну и опять-таки у нас же не все так просто. У нас есть чертеж, на котором есть и герб. Герб, ну скажем так, виленский пушкинский герб. Поскольку вы все прекрасные пушкинисты, знаете, что на самом деле рука с мечом должна, рука дворянства находиться с левой стороны, орел с правой стороны, рука должна защищать орла, а не нападать на него. Ну вот так было заведено братьями Пушкиными. И, к сожалению, виленские мастера, прочитав вот именно по геральдике, по правилам, которые описание существует вместе с гербом, они и сделали, не думая о том, что все-таки описание должно быть зеркально. И этот герб, он даже есть на документах, на печатях, вот виленских документов Пушкина. Ну, тоже очень интересная деталь. Кроме того, мы прекрасно знаем из статьи Яблоновского, да и наших документов, что новое Михайловское Григорий все-таки построил, и оно существовало где-то на территории Варвары Алексеевны земли. И здесь вот мы как раз с вами можем увидеть инвентаризацию Маркутия 15-го года до Первой мировой войны. Новая Михайловская дача, двухэтажная, окрытой черепицей, и здесь вот конюшня, и полностью дальше описана, кстати, цена не очень большая, 6000 рублей. Этот документ хранится в историческом архиве Вильна, и наш собственный документ, в котором мы здесь мы видим убытки, которые уже Варвара Алексеевна посчитала после возвращения из сельского села, когда она вернулась из Петрограда. Здесь вот пятым пунктом идет: сгорела новая Михайловская дача во время пребывания в ней немецких солдат. Длина 10 сажен, ширина 6 сажен, 2 аршина. высотой 3 сажня. Ну и дальше идет тоже перечень. То есть дача действительно была, и это кроме того... А, вот теперь, да?
Да.
Да, вот как раз
да, интересный у нас. Да, интересный момент из интервью Яблоновского, в котором упоминается эта дача. Разговор начался с предстоящей продажи Михайловского. Скажите, Григорий Александрович, мне кажется, что вы с болью в сердце расстанетесь с Михайловским. И здесь у вас столько воспоминаний, и при том, каких воспоминаний. Да, мне очень, очень грустно расставаться с ним. Ведь я здесь почти безвыездно прожил с 1864 года. А за такое время даже при отсутствии семейных воспоминаний можно привыкнуть. Но знаете, ничего не поделаешь. Цель продажи меня такова, что отказаться я не могу. Хотя и грустно уезжать из родного гнезда. В утешение себе я в имении моей жены в Виленской губернии построил усадьбу и назвал ее Новомихайловская. Все-таки как будто легче будет.
И в нашем же музее хранится документ 1896 года, где свое место пребывания для получения корреспонденции в Министерстве внутренних дел Григорий Александрович декларирует в Маркуте. То есть вполне возможно, что примерно вот в этот период и была построена новая Михайловская, которая существовала до Первой мировой войны. Вот по те описания, которые мы с вами видели, по убыткам и по инвентаризации, у нас вот есть 4 фотографии в музее, которые, ну, ранее они были атрибутированы неверно. Сейчас мы установили, что вот именно так могло выглядеть, а может быть, это и есть то самое новое Михайловское, которое мы с вами искали и, наконец, нашли. Вот так, двухэтажный дом, ну, собственно, все по описи. Вот эти 2 фотографии и еще вот такие 2. Вот тут тоже очень интересная беседка и очень симпатичная резьба. Но сегодня мы приехали еще с такой одной находкой, которая касается вот, военно-исторического архива. Вот, благодаря краеведам, которые нам помогают и переносят интересную информацию о том, что происходит на других конференциях, было сказано, что архивный работник военно-исторического архива в Москве описала фотографии Михайловского. Вот мы поехали в архив, нашли эти фотографии и выкупили копии. И теперь вот можем вам показать, как выглядел Михайловск до того пожара, с которого мы с вами начали, до 1908 года, то есть еще при жизни Григория Александровича. Вот здесь вот мы видим и тоже беседки. Это фотографии настоящего Михайловского в Псковской губернии, село Михайловское. Вот анфилада комнат. Вот комнаты, кабинеты, гостиные. Очень редкие фотографии, которые, я думаю, вот сейчас расширят понимание, потому что именно из этих комнат уезжал Григорий Варвара Алексеевна, когда оставляли дом. Потом уже, конечно же, после пожара ничего не осталось в нем. И здесь вот тоже домик няни. И очень приятная фотография для нас конкретно, потому что тут бильярдный стол. У нас был спор как раз с Васильевичем по поводу того, был ли бильярд у Пушкина в полноразмерном таком вот варианте. Вот нашли несколько фотографий, которые доказывают, что стол был. Ну что ж, большое спасибо вам за внимание. Мы надеемся, что это будет как раз поводом для дальнейших встреч. И приезжайте к нам в Вильнюс, мы будем вам очень рады.
И книгу показать, да?
Да. Ну вот кому очень интересно, мы сейчас вот как раз покажем вам ту книгу, которую нам удалось сейчас быстренько-быстренько издать. Это такой сигнальный вариант мы сделали для себя, чтобы хотя бы видеть тот объем материала, который мы можем предоставить. И следующим проектом будет, конечно же, найдем денежки на издательство. И тогда эта книга будет выйдет в тираж, и можно будет как раз использовать этот материал для того, чтобы всем получить те. Конечно, конечно.
Мы хотим показать результат, то, что у нас получилось. Получились 2 книги. Пока это в единственном экземпляре.
На русском и литовском?
На русском и литовском. И мы сейчас...
Это Инга.
Вот.
Ты тоже колбагер, да?
И вот здесь вот мы видим, мы специально сделали с картами, чтобы было видно, что это была пустая территория. И вот последняя обложка, это как раз уже территория после застройки Мельникова. Как вы видите, вот здесь вот специально отмечено, ну, чтобы уж не было никаких сомнений в том, что Мельников действительно постарался и на пустом месте выстроил усадьбу, которая на сегодняшний момент стала Пушкинским домом. Здесь очень много иллюстраций, много картинок, цитат, писем. Письма мы тоже все распечатали. То есть у нас материал был. Кто хочет, может подойти полистать, да. Но, конечно же, подарить мы не сможем. Да. В следующий раз
обязательно. В следующем году надеемся.
Когда, в следующем?
Когда получим финансирование.
А сюда придете в Пушкинский?
Обязательно.
То есть мы в Пушкинском можем купить.
Да. А как только у нас получится, да, издать.
Да, желаем, ждем.
Вот, пожалуйста. Ну, если какие-то вопросы, мы рады ответить. Да.
Сколько дней еще здесь будете меня посетить?
Завтра мы уезжаем. Да, мы по командировке, нельзя превышать лимит, который нам доверили по нашему проекту.
А почему вот всегда иногда маркуча, иногда маркутье? Это трудности перевода?
Да. Вот у нас как раз есть гости, вот Виктор Леонидов, который хочет исполнить. Ну, как всегда, он поет, но по-другому не приходит, он всегда с гитарой.
Я прошу прощения.
Спасибо
большое. Спасибо, сейчас. Я прошу прощения, что я так ворвался в этот замечательный зал. И пушкинско-литовскую тему.
Девочка, можно я полистаю?
Мне очень бы хотелось продолжить традицию выступлений. Полгода назад я был у вас, в вашем замечательном музее. И хотел бы, если вы позволите, немного занять ваше внимание. Значит, в прошлом году, поскольку здесь звучало очень естественно, как не могла не звучать тема Александра Сергеевича, то я хотел бы начать с темы, посвященной одному из самых гениальных его иллюстраторов, оформителей спектаклей по Пушкину. Это великий русский и литовский мастер Мстислав Валерьянович Дружинский. И вы знаете, что ряд спектаклей как в Анхате, так и впоследствии в Каунасе и в Русском театре Чехова в Нью-Йорке, в том числе и по произведениям Пушкина, были оформлены совершенно гениально, сейчас можно об этом говорить, Мстиславом Дружинским. И вот в прошлом году по каналу культуры прошел фильм «Мстислав Дружинский. Странствующий энтузиаст», где, значит, в конце звучала моя песня. Но, как всегда, знаете, в этих телефильмах там крупный буквы продюсер, режиссер, оператор, монтажеры, мелко-мелко там автор-исполнитель, никто все равно не может понять, что это за песня, кто ее поет. Вот. Она посвящена Дружинскому. И его гениальным постановкам все-таки две считалось у него самой гениальной постановки. Это «Тургеневский месяц в деревне» и «Бесы» Достоевского в Нью-Йорке. Итак, а странствующий энтузиаст, он так подписывал свои письма. Вообще, он все время очень тосковал, этот такой, знаете, шляхтич, европеец. Ну, вот, он очень тосковал по России и необыкновенно любил Пушкина, его воспоминания знаменитых все время. Ссылки на Александра Сергеевича. Итак, странствующий энтузиаст. Величие питерских громад и нищету дворов убогий и русской бесовщины ад, и то, о чем шептал Ставрогин, он слышал недоступный глаз, ловя его пером и кистью, и странствует энтузиаст по лабиринтам тайных истин, и странствует энтузиаст по лабиринтам тайных истин, и был мир липовых аллей, и журавлиного полета. Мир, где под крики егерей летела барская охота, где ждали яблоневый спас, и в деревнях играли свадьбы, и и выписал энтузиаст навек ушедший лик усадьбы. И выписал энтузиаст навек ушедший лик усадьбы. И ястребительный Версаль, и мрак, и холод Эльсинора, и шпаги рыцарская сталь, и пряный запах мандрагоры, видения дивные не раз ему являлись перед сценой. И странствовал энтузиаст по закулисьям мельпомены. И странствовал энтузиаст по закулисьям мельпомены. Но не в преданиях старины, не в призрачных чертах героев, не в образах родной страны, нигде не находил покоя ни сон Литвы, ни Монпарнас, ни блеск огней заокеанский. И вдаль ушел энтузиаст в тот мир, где нет ни тайн, ни странствий. И вдаль ушел энтузиаст в тот мир, где нет ни тайн, ни странствий.
Ну, к сожалению, ныне ушедший директор, замечательный был человек, энтузиаст своего дела, подвижник. Я думаю, многие из вас знают это имя, Виктор Евгеньевич Кулаков, который просто из руин создал музей-усадьбу Грибоедова Хмелита под Вязьмой. Вот, значит, он просил меня написать песню, посвященную его усадьбе. Я ее написал, а потом он говорит: ну хорошо, Витюш, значит, вот написал, говорит, длинная, говорит, ну хорошая. А слабо, говорит, тебе написать песню, посвященную Пушкину? Я говорю: Виктор Ильич, конечно, слабо, потому что о Пушкине что-то сказать уже, ну, это совершенно невозможно. Но это так во мне засело, вот, что я все-таки попробовал чего-то написать. Несколько раз пел я в собрании, где были пушкинисты, и поскольку, в общем, помидорами закидан не был, да, то давайте я рискну предложить вашему вниманию. Ладно? Еще чуть-чуть не место торгу, один лишь месяц или другой, и мы пьянели от восторга надо новую его строку. И пред воздушною громадой бездонно нежно легких струк была б еще одна награда блаженство пушкинских стихов. И пред воздушною громадой бездонно нежно легких струн была б еще одна награда блаженство пушкинских стихов. И пусть ушел так рано гений, и в бронзе выкован весь путь, мечтало столько поколений под пулю ту подставить грудь. И над кровавой рогожей успеть судьбу благословить. Спасибо дал ты, милый Боже, взамен него меня убить. И над кровавой рогожей успеть судьбу благословить. Спасибо дал ты, милый Боже, взамен него меня убить. Его давно покоит вечность, и у святых уснул он год. Но снег в крови на черной речке бросает холод до сих пор. А сердце, как бы ты мечтала поверить чудеса порой, ну хоть чуть-чуть, хотя бы малость, чтоб он побыл еще живой. А сердце, как бы ты мечтала поверить чудеса порой, но хоть чуть-чуть, хотя бы мало, чтобы он побыл еще живой. Спасибо. Я хочу прочесть одно стихотворение. Был такой замечательный казачий поэт Николай Николаевич Туроверов. Я думаю, многие слышали стихи: уходили мы из Крыма среди дыма и огня,
я с кормы все время мимо своего стрелял коня. А я сейчас хочу вспомнить стихотворение, если собьюсь, извините, которое этот 19-летний подъясаул лейб-гвардии атаманского полка, 19 лет, молодой казачок, написал, когда они выходили из Крыма, вот перед отходом из Крыма, когда он посетил Бахчисарай. Какой это был фантастический талант. «Во мне все было и в дыму, мы уходили от погони, увы, не в Пушкинском Крыму, уже скакали наши кони. В дыму войны был этот край, спешил наш полк долиной Качей и покидал Бахчисарай последним наш разъезд казачий. Конец, конец, всему конец, в незабываемом волнении я посетил тогда дворец в его ужасном запустении, и я увидел тронный зал, мерцало тускло позолота, с трудом стихи я вспоминал, в пустом дворце искал кого-то, нетерпеливо вестовой водил коней вокруг гарема, когда и где мне голос твой опять послышится зарема, прощай, фонтан холодных слез, мне сердце жгла слеза иная, и роз тебе не принес, тебя навеки покидает. Правда, какое замечательное стихотворение. Так вот, я хочу вам спеть песню, посвященную русской эмиграции во Франции. Здесь тоже упоминалось. И удивительной женщине Елене Ивановне Туроверовой, урожденной Мусиной Пушкиной, благодаря которой мне удалось издать сборник его стихов «Я улетаю из Парижа». Я улетаю из Парижа, я здесь неделю был всего-то, накрыли облака наниже стальной кар аэрофлота. Дождь пляшет на прощанье танец, и улетать всегда так грустно, а рядом улица испанец, не понимающий по-русски. Я улетаю из Парижа, из мяки русского изгнания, где мне, конечно, было ближе стране, оставшейся в названии, той золотой и многозонной, и до сих пор до слез манящей, той старой, дореволюционной, придуманной и настоящей. Я наслаждался старой речью, конечно, нашей, но другую, и в разговорах трогал вечность своей собственной рукою. И я вернусь к любимым рекам, я в этом не теряю веры. Версаль к Марине Грейденике, Сен-Клюкрине Туровера. Как, ну где тянутся каштаны немыслимым пылает светом, где над архивом я как пьяный читал забытого поэта, что столько воевал, но выжил в песках Сахары и Херсона. Да вышло так, писал в Париже, баян станиц родного дона. Среди крестов и обелисков Сен-Женевьевского предместья он лег под кроной ветвистой на пантеоне нашей чести. Не бы задержаться лет на 20, могилы навещать святые, но только надо возвращаться, лететь в Россию из России. Я улетаю из Парижа.